Так Падмасамбхава дает наставление по Анутара-тантре старику. Он ему не дает наставление по визуализации или начитыванию мантр, или управлению ветром, каналами. Он пытается дать самую сердцевину учения. Он говорит: загляни в свою осознанность. Обнаружь пустотность этой осознанности. Как вы можете заглянуть в свою осознанность? Когда отделяете тонкое осознавание «я есмь» от других видов осознавания. Осознавание «я есмь» истинное, «я есмь тело», «я есмь то или это» ложное, «я есть гневающийся», «я есть радующийся», «я есть мужчина, женщина», «я есть человек» или божество. Все эти виды осознавания вторичные. Осознавание «я есмь» в его чистоте является истинной основой, на которой можно строить фундамент практики. Здесь пролегает граница настоящего практикующего и заблуждающегося. Заблуждающийся всегда думает: «я есть такой-то». Настоящий грамотный практик думает: «я есть». Здесь говорится, что изначальный ум не имеет цели. Относительный ум постоянно ставит цели. Но когда речь идет об изначальном уме, мы должны признать самосовершенство этого ума в настоящем. Мы должны признать полную бесцельность этого ума. Любая постановка целей его затмевает. Как только мы устраиваем погоню за будущими достижениями, мы теряем настоящее сознание. Оно рушится. Относительный ум может ставить разные цели. В этом нет ни плохого, ни хорошего. К примеру, вы ставите цели: на завтра нужно приготовить такой просад. Или нужно поехать туда-то. Эти цели функциональны. Но когда речь идет о сознании абсолютного ума, мы не ставим никаких целей, признавая абсолютный ум наивысшей самоцелью прямо в данный настоящий момент.
Природу вещей, а значит, постиг природу ума. Уяснил коренное состояние реальности и отсек все сомнения касательно вопросов знания.
Кто-то может подумать: так вот что, достаточно просто чуть-чуть выйти за пределы концепции, ты уже все постиг? Я бы сказал: нет. Это всего лишь начало. Это ключ. Постижение же подлинной природы ума наступает гораздо позже, когда мы обретаем настоящее мастерство в таком созерцании. Природа ума раскрывается постепенно, подобно тому, как солнце восходит, освещая лучами солнца, освещая своими утренними лучами. Она раскрывает свое величие, свою грандиозную космическую бездну, свою тотальность, свою огромную энергию, свою бхаву. Это происходит не сразу, а по мере того, как наше обнаженное сознавание вытесняет клеши. Пока обнаженное сознавание не набрало силы и не вытеснило клеши, то есть нечистое состояние ума, омрачение, обнаженное сознавание не раскроет свою тайну. Поэтому мало войти в тонкое, неконцептуальное состояние осознанности. Это самое начало, подобно тому, как вы взяли инструмент, ну, к примеру, хорошую электродриль. Но потом вы должны вновь и вновь удерживать это состояние, сталкиваясь с клешами. Это подобно тому, как вы электродрелью буравите толстую-толстую стену. Вы без устали буравите и буравите. Изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. И когда-нибудь с другой стороны стены появляются дырочки. Вы видите, что у вас есть результаты. Именно когда омраченное состояние ума рассеивается и клеши исчезают, можно сказать, что естественное созерцание набрало силу. Другим языком можно сказать так: когда любовь к Богу вытеснит вашу любовь к сансаре, к самому себе и вообще к чему бы то ни было, только тогда она имеет настоящую силу. Падмасамбхава в другом тексте так говорил: если самоосвобождение не устраняет клеши, разве это истинное самоосвобождение?
Этот пробужденный ум осознанности не сотворен ни из какого вещества. Он существует сам собой и заложен в себе самому.
Когда вы слышите пробужденный ум, не слишком считаете его своим собственным умом. Его можно назвать Всевышняя основа, запредельный разум, Всевышняя сущность, Абсолют. Некоторые, услышав термин «пробужденный ум», думают, что это нечто из психологии, что это касается их психологического состояния. Это и так, и не так. Пробужденный ум очень далек от обыденного ума, тем не менее он является основой даже обыденного ума. Когда говорят «пробужденный ум», имеет в виду тот ум, который творит галактики и Вселенная. Это, конечно, не тот беспокойный ум, который донимает вас медитацией собственной, а пробужденный, подобный безграничному вселенскому пространству света.
Такова природа вещей, которую легко понять, потому что ее нигде не нужно искать. Такова природа ума, что не разделяется на воспринимающего и воспринимаемого, на котором необходимо сосредоточиваться. Она выше крайности вечности и прекращения. В ней нечему пробуждаться, пробужденное состояние просветления есть своя собственная, естественно пробужденная осознанность. В ней нет ничего, что отправлялось бы в ад. Осознанность естественно чиста.
Если проявляются клеши, то если эти клеши не очищаются, не освобождаются, они могут отправить сознание в ад в следующей жизни. Это факт. Но в пробужденной основе не существует даже тени сансары. Поэтому, когда вы рассматриваете пробужденную основу, все клеши исчезают сами собой, при условии того, что вы это делаете внимательно. Йогин, реализовавший единство со Всевышним разумом, обладает большой силой. Что он говорит, то сбывается. Однажды, во времена Кришны, несколько юношей решили пошутить с Нарадой, не зная, кто такой Нарада. И когда Нарада медитировал или играл, они подошли к нему и нарядили одного парня беременной девушкой. И сказали: «Садху, с вами, ты можешь предсказать, кто родится у этой беременной женщины, мальчик или девочка?» Нарада сказал, естественно, он немного рассердился внутри и решил проучить их. Нарада сказал: у него родится железная палка, железный стержень. Но парни похохотали и ушли. Но самое, после того, как он сказал, этот парень начал проявлять признаки беременности. И у него в самом деле родился, из него вышел железный стержень. И Нарада предсказал: благодаря этому железному стержню исчезнет весь ваш род. Тогда жрец Брахман рода Ядавов, из которого был Кришна, сказал этот стержень распилить, стереть порошок и бросить в реку. Его распилили, стерли в порошок, но один кусочек все-таки остался. И в это время Кришна с Арджуной сражался на поле битвы Курукшетра. Поскольку Кришна поклялся не сражаться, он был возничим. Но все знали, что на поле битвы Курукшетра за Пандавов был Кришна. Он был как серым кардиналом, который тайно всем управлял. И именно благодаря его руководству была одержана победа. И когда Пандавы победили, то мать Кауравов, которая переживала за гибель сыновей, она прокляла весь род Ядавов. Ее звали Гандхари. И зная об этом, Кришна сказал, что лучше им переселиться в другое место, чтобы избежать кармы. И когда весь род Яду решил переехать, все-таки кармы нельзя было избежать проклятия. Все родственники, остановившись у тростника, где осел вот этот вот растертый стержень, из него вырос тростник. И они в том месте остановились. И что-то повлияло на их разум, и они выпили много вина, и затем начали драться между собой. И сначала пару человек затеяли драку, другие бросились их разнимать и тоже начали драться. Только Кришна и Баларама ничего не делали, просто наблюдали, поскольку они были святыми. И они не могли остановить это. И большинство родственников в пьяном состоянии перебили друг друга. А тот кусочек, который недорастерли, нашел охотник и сделал из него наконечник. И когда Кришна остались с Баларамой, Баларама очень огорчился и уснул. И когда он уснул, Кришна увидел, как из его рта вышла змея и исчезла. Он подумал, что поскольку Баларама являлся воплощением вселенского змея Ананташеши, то Баларама тоже ушел. И в это время охотник, который сделал наконечник из стрелы, из этого стержня, он в кустах увидел какое-то существо и подумал, что это олень. И он выстрелил и таким образом поразил Кришну. Таким образом, род Ядава перестал существовать благодаря силе предсказания Нарады. Нарада был великим махасидхом древней эпохи, гораздо более древней, нежели эти святые. Он был, можно сказать, даже годился Кришне в дедушке и всему их роду. Поэтому уровень его реализации был запредельный, и его слова вот проявились вот таким образом.
Осознанность естественно чиста. Нет никаких практик, которые нужно было бы выполнять. В ее природе заложена естественная способность познавания. Это великое воззрение естественного состояния присутствует в тебе самом. Пойми, что его нигде не нужно искать.
Пока мы не поняли принцип осознанности, мы всегда нечто ищем. Мы ищем мирские желания, друзей, компаньонов, либо мы ищем дхарму. Почему мы ищем? Потому что мы не знаем источник, откуда исходят все дхармы. Но наставления говорят так: тот, кто оставил созерцание природы ума и ищет что-либо вовне, подобен человеку, который оставил своего слона дома и идет искать его в джунгли. Всякий раз, когда мы надеемся на что-либо вне истинного созерцания, мы ошибаемся, мы заблуждаемся. Всякий раз, когда мы возлагаем что-либо на что-то поверхностное, двойственное, мы ошибаемся. И напротив, когда мы смотрим на какие-либо вещи, исходя из созерцательного присутствия, мы исправляем ошибки и становимся правы.
Если ты именно так понимаешь воззрение и хочешь применить его на практике, где бы ты ни был, ты всегда в итоге своего тела.
Падмасамбхава говорит, если ты правильно занял правильную установку, где бы ты ни был, ты всегда в ретрите. То есть ты всегда в предельной практике.
Что бы ты ни видел вокруг себя, все это естественно возникающее проявление и естественная пустая пустота. Оставь все как есть, ничего не создавая в нем. Естественно, освобожденные проявления становятся твоими помощниками, и ты можешь практиковать, приняв внешнее видение как есть.
Стоп. Возможно, эти фразы сложно понять. Но опытному практику эти фразы очень близки. Итак, Падмасамбхава говорит, что бы ты ни видел вокруг себя, все это абсолют. Когда вы слышите вот такие слова, естественно возникающая проявленность, может трудно это понять. Но если вы будете смотреть на проще, не на слова, а на бхаву, это понять легко. Все, что вы видите вокруг, это абсолют, это Бог. Все это пустотно и есть проявление вашего абсолютного Я. Не создавая никаких мысленных конструкций, наблюдай это, объединяйся, интегрируйся, сделай это понимание постоянно своим духом. Далее Падмасамбхава говорит, все эти внешние проявления становятся твоими помощниками, и ты можешь практиковать, приняв внешнее видение как путь. Это очень важный принцип Ванутары Тантры, который называется «Мать кормит сына». Принять внешнее видение как путь. Это означает, что вам не нужно закрывать глаза или как-то избегать внешних объектов. Наоборот, вы можете принять видение внешних объектов как путь практики, как способ углублять свое осознавание. Наоборот, видение внешних объектов дает большую силу, динамику, яркость естественному состоянию, если вы в правильной установке. Обычный человек отвлекается, рассматривая внешние объекты, но хороший практик получает большую пользу, интегрируясь с внешними объектами. Тогда объекты становятся помощниками. Когда они становятся помощниками? Если вы, к примеру, выполняете санкальпу чистое видение, объекты становятся помощниками. Тогда вместо того, чтобы... Подождите. Вместо того, чтобы вводить в заблуждение вас, вы можете насыщать свою медитацию санкальпой чистое видение. Что означает чистое видение? К примеру, вы постоянно тренируетесь распознавать божественные энергии во всех проявлениях. Тогда для вас монах — это не монах, а проявление божества. Звук — это не звук, а скрытая форма мантры или баджана. Мир — это не мир, а скрытая форма мандалы. Тогда ваше видение мира преображается в распознающую медитацию. И вы от всего можете получать даршан. К примеру, в Бердянске прошлой весной ко мне приходило на даршан много мирян. Практикуя чистое видение, я умудрялся от них даршан получать. Поскольку, когда практикуешь чистое видение, ты видишь не мирянина с клешами и беспокойным умом, а ты видишь божество Сарасвати, Кали, Лакшми или что-либо еще. Ты видишь его тонкую основу, которая с тобой играет. Играет с даршан, к примеру, играет в неведении. Или пытается убедить, будто у него есть какие-то сансарные трудности. Возможно, в относительном уме это так. Но на более тонком уровне эта тонкая основа, она всегда играет. И она всегда чиста, пуста и просветлена. Поэтому, когда миряне ко мне приходили, практикуя чистое видение, я получал огромный прилив вдохновения, подобно тому, как получаешь даршан от божеств. И этот прилив вдохновения я передавал самим мирянам, которые потом получали даршан от меня. Но кто от кого даршан получал, это еще вопрос. Потом, когда я ходил по Бердянску, я очень глубоко погружался в чистое видение. На набережной там был концерт, посвященный Дню города. Песни, народные танцы и прочее. И помня принцип делать все путем практики и принять внешнее видение как путь, и применяя чистое видение, я также не упустил случая и там получить даршан, и все благословения. И благодаря этому, где бы я ни был, я получал такие благословения. Затем там были аттракционы, где миряне катались на американских горках с криками и визгами восторга. И это был день, наполненный глубочайшими вспышками ясности и прозрения в Сахаджи Самадхи, которые открывали различные виды божественных энергий, которые играли в это время. В чистом видении именно так это представало. Наконец, кульминацией было, когда я увидел, гуляя на скамейке, девочку с рыжими косичками, которая в одной руке держала мороженое, а в другой — семечки, и ела то и другое одновременно. И когда я увидел ее, я получил даршан двойного божества, что-то наподобие Лакшми и Кали одновременно. Это было что-то потрясающее. Я подумал, вот это великая мать. Вот это ты даешь. Вот таких божеств я еще никогда не видел. И это не то, чтобы какое-то нечто смешное или нечто искусственное. Это было подлинное видение тонких пран, которые за этим играют. Божества не ограничены в своих проявлениях. Они могут проявляться самым невероятным образом. Я читал одного мистика, который видел божеств, которые в руках держали самые невероятные предметы в качестве атрибутов. И таким образом, за этот день я получил огромное вдохновение, практикуя чистое видение. Я не увидел ни одного мирского человека. Вокруг бушевали и играли различные божественные силы. Вот таким образом внешнее видение становится путем. То же самое вы можете практиковать, когда вы выполняете санкальпу «нисходящая сила». Когда весь мир вы воспринимаете как энергию единого качества, нисходящую на вас, через различные проявления. Когда вы медитируете на нисходящую силу ануграху, вы раскрываете себе внешнему миру. И эта нисходящая сила, словно огромная шакти, питает ваше тонкое тело. И вы с большим удовольствием рассматриваете небо, лес, горы, людей, большие пространства, чувствуя, как тонкая прана касается вашего энергетического тела в каждом из центров. Вот что означает принцип принять внешнее видение как путь.
Того, что внутри, то какие бы движения ни происходили в твоем уме, какие бы мысли ни приходили, все это не имеет сущности, все есть пустота. Мысли освобождаются естественным образом. Помня о сущности своего ума, ты можешь принять мысли как путь.
Далее Падмасамбхава говорит, какие бы мысли у тебя ни возникали, позволим поглотиться этим пустотным состоянием. Принять возникновение мыслей как путь, это означает, не отрицая и не следуя за мыслями, созерцать в момент возникновения мыслей и позволять им исчезать. Если Всевышний ум основа распознан, то мысли никак не могут его сбить. Мысли становятся чем-то вроде творческой игры. Они, возникнув, сразу же самоосвобождаются. Они не есть что-то существенное, что может вас поколебать. Потому что цену мыслям вы знаете. Вы знаете, что мысли не существуют сами по себе. А мысли исходят из единой сферы. А если вы держитесь единой сферы, то мысли не опасны. Они не могут вас привести в замешательство. Они подобны кругам на воде или подобны бликам, которые возникают, когда солнце падает, лучи солнца падают на кристалл. Они играют и уходят.
Что же касается тайного совета, то какая бы клеша ни проявилась, взгляни на нее в упор, и она бесследно исчезнет. Так естественно освобождается клеша.
Когда возникает омраченное состояние, нет смысла бить свинью в пятачок, то есть впадать в угнетенное состояние. Вместо этого нужно прямо взглянуть в омраченное состояние, в клешу, и понять, что клеша неотделима от самой основы, от сути природы ума. В этот миг она исчезнет, и внутри клеши обнаружится божественная гордость. Чистое пространство.
Если ты умеешь так практиковать, твоя медитация не будет ограничена временем отдельных занятий. Когда знаешь, что все вокруг твои помощники, переживания при медитации неизменны, исконная природа беспрерывна, а поведение раскованно. Где бы ты ни был, твоя исконная природа всегда с тобой.
Итак, если вы умеете так практиковать, ваша исконная природа всегда с вами. Вы никогда не разделены, вы всегда целостны. Все вокруг является вашими помощниками. Что означает поведение раскованно? Поведение раскованно означает, у вас есть большая гибкость. Это не означает, что вы как-то несерьезно себя ведете. Поведение раскованно означает, что ваше поведение не связано ментальными установками, какими-то навязанными моральными принципами, какими-то воспитанием, идущими из социума. Настоящее поведение не обусловлено. Оно исходит из естественного состояния, из вашей собственной сердцевины. Потому что если ваше поведение обусловлено чем-то внешним, даже какими-то принципами, вы всегда фальшивы, механичны и скованы. У вас нет подлинной силы в вашем поведении. Вы чувствуете, как некая искусственная схема, которую вы принимаете. Этого следует избегать. Откуда появляется раскованность в поведении? Раскованность в поведении появляется из принципа осознанности. Когда вы осознанно принимаете решение следовать тем или иным принципам, осознанно, вы за это уже отвечаете. Вам не нужен страж дхармы, который бы вам грозил пальчиком. Смотри, вы приняли решение, вы отвечаете сами. За вами не нужно как-то вам указывать даже. Вы приняли решение, и тогда вы следуете этим принципам, уважая их. Вот это есть истинный принцип поведения. Если у вас есть такое истинное поведение, проистекающее из внутренней целостности, вы гармоничны, когда вы находитесь в миру, когда общаетесь с мирянами. Вы гармоничны, когда находитесь в монастыре, следуя монашеским принципам. Вы гармоничны, когда вы практикуете в строгом ретрите, следуя ретритным правилам. Вы гармоничны, когда соблюдаете принципы самаи. Вы всегда понимаете, как лучшим образом, исходя из данной обстановки, проявляться, вести себя, строить взаимоотношения, учитывать ситуацию. Вы даже не думаете над этим, это проявляется естественно. Можно быть раскованным, и раскаиваться за неправильное поведение. Потому что по-настоящему раскаиваться ты можешь только когда внутри ты раскован. Когда твой ум свободен, чист, ясен и пустотен. И когда ты знаешь четко, исходя из внутреннего видения и ясности, все свои собственные мельчайшие нюансы и недостатки. Видение этих недостатков тебя не вгоняет в чувство вины или депрессию. Оно просто обнажает и показывает, над чем тебе надо работать. Поэтому самое искреннее раскаяние происходит из такой внутренней раскованности. Самая глубокая требовательность к себе происходит из внутренней свободы. Потому что только внутренне свободный человек может требовать себя, ставить высокие критерии в практике. Потому что вот этот дух внутренней свободы, он всегда дает ему понимание такой внутренней безупречности.